о милости нашего Небесного Отца. Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам! Откроем наши сердца, как Яков говорит в своем послании, «Будь скор на слышание», и будем размышлять над несколькими отрывками стихов из жизни Иисуса Христа. Отрывочек, который мы будем читать, Матфея, 22 глава, с 35 стиха. Каждый человек хочет на этой земле быть сытым, каждый человек на этой земле хочет быть одетым, иметь какой-то комфорт, чтобы его дети были обуты, счастливы. И это нормально. Это нормальное желание каждого человека, когда он хочет, чтобы у него было в жизни все хорошо, иметь зарплату, иметь работу, нормальных, верных друзей, которые в горе находятся рядом, и они не предадут его. Итак, история, записанная в этом отрывке, которую мы все знаем, много раз читали. И удивительно, как Господь ведет здесь диалог. Итак, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая – же подобное ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Удивительно, как Господь говорит, что вторая заповедь, мы больше сегодня будем на нее акцентировать свое внимание, она... Он говорит, что вот это самое важное, а это нет. Что в какой-то момент это отменяет ту другую. Он не говорит, что одну можно заменить другой. Но Христос отмечает, Он сказал, что вторая подобная ей. То есть она точно по значимости такая же, как и первая. По фундаментальности она так же важна, как и первая. По глобальности так же само. Итак, законник задает нормальный вопрос. Нормальный человеческий вопрос. Как на этой земле жить, чтобы угодить Богу, и чтобы все у меня было хорошо. Господь отвечает ему, на этой земле ты должен жить так, чтобы твои дела с Богом обстояли нормально, чтобы твои взаимоотношения с Богом были хорошие, не надо ссориться с Богом. И еще не менее важное, что ты должен любить ближнего твоего. 39 стих. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И эти размышления, которые сегодня я говорю, они учат меня также. И вместе с вами я также прохожу вот этот вот учение, испытание, где-то я вижу свои какие-то недоработки, недопонимания, что я так не поступал. И Господь говорит также и мне. Эта заповедь не делает человека как какого-то заложника. Бог не дал эту заповедь для того, чтобы показать, что вот он что-то превыше его сил, что-то для него невозможное, что-то неудобное, что-то недосягаемое. Господь говорит, что оно в ваших силах. Господь говорит о заповеди, которую мы можем исполнить. Он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если ты хочешь быть в тепле, если ты хочешь быть сытым, то накорми голодного и согрей того человека, который нуждается, которому холодно. Если ты хочешь, чтобы у твоих детей было все хорошо, то позаботься о тех детях, которые ты видишь рядом. Если ты хочешь иметь верных друзей, послушайте, будьте верны кому-то. Удивительно, как говорит Господь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Еще один стих, Луки, 6 глава, 31 стих. Господь, живя на этой земле, отличался от остальных людей тем, что Он, когда говорил слова Свои, слова от Отца, Он их говорил как власть имеющий. И мы все помним отрывочек, где он говорит, где написано, что бремя мое, возьмите иго мое. Оно легкое. Мы помним, как Христос общался с фарисеями и книжниками, и он говорит, вы даете людям то, что неудобно или невозможно даже порой исполнить. И он их очень часто обличал в этом. У Христа тоже было учение, и мы это учение изучаем, читаем. И Господь говорит в 6 главе 31 стихом, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Нет на земле людей, которые хотели бы, чтобы их обижали». Не обижая ближнего. Нет на земле людей, которые хотели бы, чтобы их обокрали, отняли то, что они заработали. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. Это то, что говорит Господь людям, которые слушают Его. Это ли не самое элементарное, самое легкое, что можно сделать человеку в отношении к другому человеку. И как хотите, чтобы с вами поступали люди? Это то же самое, что сказать, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Только эти слова чуть-чуть с другой стороны. Но ситуация, образец или призыв, он приводит к тому же самому. Вот это ценно. И Евангелие говорит, как Господь учит людей любить друг друга. Важно осознавать, что вокруг очень много людей, которые безразличны к нуждам их окружающих. Они не замечают нужду этих людей. Но никто из этих людей не хочет, чтобы к нему были также безразличны. Никто из этих людей не желает, чтобы рядом находящиеся люди были к его личным нуждам безразличны. Если он голоден, он хочет, чтобы его кто-то пришел и накормил. Если у него есть дети, то каждый родитель желает, чтобы находящиеся рядом люди относились к ним с уважением, с любовью. Но с нашей стороны, что мы делаем? Очень часто, кроме нашего личного ребенка, больше детей нет. Если спотыкается наш ребенок, мы буквально несемся к нему, чтобы его поднять. Если спотыкается чужой ребенок, мы можем сделать даже вид, что мы этого не заметили. Или что-то сказать. Все ли хорошо? То же самое в любой сфере нашей жизни. Мы не вспоминаем эту важную заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ветхий Завет. Посмотрим на Ветхий Завет. Что же там написано? Притчи, 18 глава, 25 стих. Соломон как будто видел, как будто говорит о том же, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Он как будто читал Евангелие, будто бы он присутствовал, когда эти слова говорил Христос. Соломон пишет: кто хочет иметь друзей, тот и сам, что написано, должен быть дружелюбным. Не написано «возможно», «может постараться», но мы видим, что написано «должен». Оно тебя к чему-то обязывает. Если хочешь иметь друзей, должен быть дружелюбным. Закон сеяния и жатвы. Этот закон создан Богом. И он работает как в природе, так и в жизни человека. Если сеется семя ржи, то вырастет рожь, наполненная семенами, зернами. Если мы сеем подсолнух, вырастет подсолнух. Если мы сеем яблоню, то там будет яблоня, никогда не вырастет какая-то ель или что-то другое. Что ты сеешь, то ты будешь пожинать. Если сеешь верность, то в итоге будешь окружен верными людьми, которые будут любить, если будешь сеять любовь. Сеешь заботу, в итоге эта забота, она к тебе вернется и умножится во 100 крат в твоей жизни. Если же сеешь безразличие, то не надо ждать, что кто-то окажет тебе сочувствие, потому что ты посеял безразличие. Итак, заповедь: возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы видим, что она не имеет одностороннего движения. Но возлюбя ближнего, как самого себя, ты сеешь свою жизнь, любовь. Заботясь о нуждах своего ближнего, ты имеешь свою жизнь, заботу, когда ты окажешься в какой-то сложной ситуации. Когда тебе будет тяжело, кто-то позаботится о тебе. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Кто хочет быть, и кто хочет иметь друзей, ты сам должен быть дружелюбным. Милосердие, мы пели, да? Милости Господни. Милосердие, оно в характере Бога. Если мы молимся и называем Его нашим Отцом, мы молимся молитвой «Отче наш», мы называем Его Отцом, то мы, как Его дети, мы должны быть похожи, мы должны подражать, стремиться быть похожим на Него. У нас должен быть тот же характер, что у нашего Небесного Отца. В нашем характере должны быть те же качества, как у Небесного Отца. Милосердие – это Его качество. Если Он наш Отец, а мы Его дети, то мы должны быть чем-то похожи на Него. В Нагорной проповеди Христос говорит: «Бог милосерд и к добрым, и к злым. Он дождь посылает как на тех, так и на злых». И также Христос приводит пример, Он говорит: «Посмотрите на птиц. Они не заботятся, но Господь, Бог о них заботится. Бог их кормит. Они не умирают с голоду, потому что Отец Небесный их кормит». Более того, там сказано, что Он заботится даже о каких-то цветах. И Он приводит пример, говорит, даже Соломон сам, имея такое богатство, не мог одеться так как украшает эти цветы Небесный Отец. Псалом 114:5. Этот человек, этот автор, он говорит с восхищением, он говорит в изумлении эти слова: «Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш». Милосердие, оно в характере Бога. Когда ты молишься, молитва «Отче наш», это тебя обязывает к чему-то. Ты не всего лишь человек, который ходит в церковь, и кому ничего ты не обязан. Верующий в Господа Иисуса Христа человек, он уже обязан. Он обязан соответствовать, этому высокому званию. Когда апостол говорил: «Вы царственное священство». И еще одна история, подтверждающая милость и характер Христа. Матфея 14, глава 14 стих. Мы читаем: «И вышел Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». Как Он мог бы над ними сжалиться, если бы не увидел? Когда читаешь Евангелие, Христос говорит о некоторых людях: они сомкнули свои глаза, чтобы не видеть, они заткнули свои уши, чтобы не слышать. Если задаешь вопрос, почему ты не смог в этой ситуации оказать какое-то содействие или какую-то помощь: «А я не видел, а я даже не слышал. Если бы я видел, я даже не вижу». Послушайте, Евангелие говорит: сомкнули глаза, чтобы не видеть, сомкнули. Это их действие. Это не кто-то закрыл им глаза. Это не кто-то сделал им что-то, чтобы они не слышали. Выйдя, Иисус увидел множество народа, множество людей. Интересно, что до того, как увидел Иисус Христос, неужели никто из фарисеев не проходил там, не был там, не видел этого? Никого из священства там не было? Или кто-то не мог им дать денег, чтобы как-то поучаствовать в нуждах этих людей? Нет, они просто не видели. Тут замечено автором очень важное подчеркивание: выйдя, Иисус увидел множество людей, то Он сжалился. Если сомкнуть свои глаза, тогда не будешь иметь жалости, ни совести, и тогда даже и не будешь думать не видел, потому что не хотел видеть. Если бы там были наши родственники, то мы бы это заметили. Если бы там были наши дети, мы бы обратили на это внимание. Евангелие от Луки. Последний отрывочек из истории мы будем читать. 7 глава, 12, с 12 по 15 стих. Этот случай, он меня восхищает очень сильно. И с 12 стиха. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру, несший остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Что вас восхищает в этой истории? Явление славы? Воскрешение этого юноши? Или что-то другое? Посмотрите, из-за чего Христос совершил это чудо. Мы читали, эта женщина, Господь увидел. Господь увидел эту женщину. По иудейским законам, если в семье не было кормильца, то эта женщина была обречена на смерть. Господь увидел только из-за того, что с ней рядом не было никого. И автор подчеркивает несколько деталей. Он говорит, она была вдова. Это был ее единственный сын. Без мужчины эта женщина умерла бы с голода. Ее бы постигла через какое-то время голодная смерть. 12 стих. «Когда же приближались к городу, воротам выносили умершего, сына вдовы». У нее не было больше сыновей. Она осталась сама, не имея мужчины. И она была обречена. Увидев ее, Господь сжалился. 13 стих. Он жалился не над юношею, что он умер в юном возрасте, а он жалился над женщиной. Он жалился над нею. Сколько людей шло за ней? Тут сказано, много народу шло из города. Но посмотрите, ни один из них не хотел, не захотел участвовать то, что в ее жизни начнется после похорон ее сына. А после похорон ее сына наступит голод. Все это множество, которое вышло из города, может, они скорбели об этом юноше, они пытались как-то понять эту ситуацию, то, что он ушел в таком молодом возрасте. Но ни один из них не подумал, что с гробом идет эта женщина, которая через неделю или, может, две просто будет обречена. И 13, и 14, и 15 стихи нам говорят, что Иисус, увидев ее, Он сжалился над нею. Иисус воскрешает юношу, но посмотрите, как замечено, на этом не делается весь акцент этого чуда. На этом чуде не делается акцент именно на воскрешении этого юноши. Акцент делается на том, что Господь, Он отдает матери живого сына. И теперь она не умрет с голоду. Вот на чем Евангелие акцентирует. И когда мы читаем какие-то вещи, будем внимательны там, где проявляется великая сила Божия. Заповедь Божья именно заботу о конкретном человеке, заботу о вдове. Евангелие сконцентрировано на том, что и так, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Не на чудесах, не на великой силе Божьей, потому что великая сила Божья, она являлась Иисусом Христом, чтобы поучаствовать в нуждах отдельных людей. Если бы не было этой нужды, то Господь не явил бы свою великую силу. Если бы не угрожала этой женщине голодная смерть, Он бы не воскресил бы этого юношу. Но так как в его глазах и в его помышлении он не мог оставаться равнодушным к данной ситуации, он понимал, что через неделю ее ожидать, может, через две. А почему? Потому что об этом никто не думал из тех людей, которые ее окружали. Они знали это очень прекрасно, но они не хотели и думать об этом. Потому что если начинаешь размышлять над этим, то ты должен как-то поучаствовать в этом. Ты должен был либо помочь ей деньгами, либо взять ее к себе и ухаживать за нею, заботиться. А кому это надо? Кто-то бы захотел это сделать. Из данной истории нет. Поэтому лучше не видеть. Она мне не мать, она мне не родственница. Это чужая просто женщина. И мне нет нужды в ее жизни участвовать. Христос, Он видел. Наши духовные глаза должны быть обращены, чтобы видеть и жить по Слову Божьему. Павел, последний стих, и мы будем молиться, пишет Филиппийцам 2, 4 и 5 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Когда будем молиться молитвой «Отче наш», или когда будем называть Бога Небесного своим нашим Отцом, мы должны соответствовать нашему Небесному Отцу, стремиться быть таким же, как написано о Нем в Писании. Не о себе заботься. Тут мы не видим, чтобы запрещалось заботиться о себе. Но апостол, он призывает к тому, чтобы мы заботились и о других, так же, как и о себе. Аминь. Будем молиться.